Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского. В цикле «Богословие и иконы» продолжение беседы Александры Никифоровой с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Азолиным. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о священном ученике Алексее Великоустюжском. И в завершении нашей передачи в авторской рубрике композитора Ивана Вишневского «Высокая нота» беседа с историком Романом Сунгуровым.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 16. Святой Дух. Бог Отец не только предвечно рождает Сына, Он также предвечно изводит Святого Духа, который от Отца исходит. В Священном Писании и в творении святых отцов можно найти много удивительных слов о Святом Духе и множество Его именований. Дух Святой является как бы дыханием Отца, когда Отец произносит свое предвечное слово. Дух Святой есть также как бы порыв любви или сила любви Отца, отдающего все свое Сыну. Это вдохновение Отца, открывающего себя в Сыне, в Слове Своем. Он же именуется красотой или светом божественной истины, воссиявшей Сыне, носящем образ Отца. Он же и слава Божия, слава божественной любви и гармонии, царствующей в Святой Троице. Или блаженство божественной любви. Еще называют Святого Духа благоуханием и цветом божества. Наконец, жизнью Отца, жизнью Сына, божественной жизнью, олицетворенной в третьем лице Святой Троицы. Он есть жизнеподатель, Дух животворящий и утешитель. Таким образом, Святой Дух является личным выражением жизни. 17. Божественность Святого Духа. Так же, как Бог Слово, Дух Святой есть Бог, равный Отцу. Он вечен, как вечен Бог Отец и как вечен Сын Божий. Будучи как бы олицетворенной жизнью и дыханием Отца, Он и в сам себе имеет полноту божественной жизни. И если Он есть любовь Отца и любовь Сына, Он и сам в себе есть любовь. Сущность Духа Святого и все содержание Его личности — те же, что у Отца и Сына. Как и Сын Божий, свою божественную сущность Святой Дух принимает от Отца. Святой Дух открывает божественную жизнь Отца через Сына, Божие Слово.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена Православным центром «Деоника».Эфире программа «Благовещение».
«Богословие иконы. Третья беседа об иконе» с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Азолиным. В этой передаче отец Николай продолжает рассказ о том, как происходило постепенное отступление от подлинной иконы в западном искусстве.
Давайте сперва о западном. Там идет дело, вот как я сказал, к тому, что к наиболее чуть ли не научно точному оптическому, живописному воспроизведение видимости эмпирического мира. Окей? То есть натурализм. А что этот эмпирический мир для нас? Что он? Какой он? Он патчи, скажем. Просто это тот мир, который так чрезвычайно нуждается или который даже ждет спасения. А вот эта спасенность, вот это иконы показывает. А апачий мир станет предметом этого искусства. Но мало того, что вообще этот мир становится предметом, но еще и сам Спаситель, Божья Матерь, святые апостолы, все начинают жить в этом падшем мире, который очень скоро определит, как они изображаются просто. А изображаются они в основном и очень скоро, как любой человек. Не случайно в западном искусстве так важны так называемые предикаты святых, что стоит он, например, там с каким-то предметом в руке. Ну, скажем, апостол Петр, у него будет, скажем, ключ в руках. И что, если кто-нибудь не узнает, что это Петр, он поймет, что это Петр, потому что он держит ключ в руках. У Павла на Западе очень часто меч, потом еще мечом его отрубили голову. И так далее, и так далее. В общем, в гроссу моду почти у каждого святого, во всяком случае, такого известного и важного, есть свой атрибут, по которому узнают его не по облику, не по лику, а по атрибуту. Знаете, это тоже характерно. Ну, а в остальном, ну, хорошо, пожалуйста, какая-нибудь фламандская деревня или итальянская деревня, какая разница. Ну? И там происходит между, так сказать, какими-то бытовыми сценами какое-то событие, ну, будь это, так сказать, брак в Кане Галилейском или беседа Спасителя с Самарян, ну, как угодно все. Это все помещается в пространстве монокулярного научной перспективы, которая соответствует, значит, закрыто это пространство. И вы помните первые домики, которые похожи на картонные ящики, когда это изображается просто дом, но без передней стены, чтобы показать, что это внутри, а не больше не перед зданием, как это делается в иконах и так далее. Все эти приемы, весь этот пафос точного изображения эмпирической, научной, то, что непременно должна быть, если это портрет, то или открытая дверь, или открытое окно с видом на какой-то ландшафт. И так далее, и так далее, и так далее. Вот то, что случилось с этим, так сказать, ну, западным европейским искусством. Даже самые венчики, как-то в свое время Леонид Александрович отметил, когда они вместе с Владимиром Лоским поехали в Шартр. И вот Леонид Александрович говорит Володиновскому, что смотри, Володя, эти венчики, это не венчики, это тарелки. А Лоскин, Леня, ты гений. Ты знаешь, ты определил сейчас томизм. А, да. Вот. То есть, самое простое – это Шартерский собор и идти вокруг Шартерского собора. Там, значит, Портай-Рояль, главный западный вход, там все по-иконному, там замечательно просто. Там абсолютно дома у себя. Потом идете туда, на северную
к северным воротам, там уже более поздно, да, естественно. Простите, да, это надо говорить, конечно, более поздно. Но там еще есть пережитки, там, между прочим, замечательная статуя Иоанна Предтечи, которая ужасно похожа на отца Валентина Асмуса. И меня это всегда ужасно радует, потому что я как бы туда прихожу и с ним здороваюсь. Вот. А если уже идти дальше, а что там это все на южный, значит, портал, там уже просто всякое одеяние падает, как любая тряпка, понимаете, вот, пожалуйста, вот, вот так вот. А эти венчики там, они уже в перспективе. То есть это больше не является разрезом через то излучение света, которое происходит от головы, от лика, от лица данного святого. А это, в общем, как говорил Владимир Николаевич, donum super additum. Потому что в схоластическом учении, в грехопадении, что случилось? Вот то, что, между прочим, даже Булгаков это хорошо подметил. Он говорит, что благодать в схоластике – это нашлепка. Ну, как парик. Парик. Он одел и ходил. А суть грехопадения в том, что этот парик упал или пропал, или куда-то исчез. Но сам человек остался таким же. Понимаете, что для нас коренным образом, причем космически, все меняется. Все реально плюком аван. Ничего больше не так, как было. Все меняется. Все. И вот этот новый павший миропорядок, это будет предмет того искусства. А святость это вот изображается как donum super additum. Donum super additum – это sur ajouté. Это значит некая сверхъестественная прибавка к общечеловеческой природе, которая свойственна людям и которая осталась в общем-то такой же. Просто это потеряли вот этот парик, потеряли шляпку, там шапку, как хотите. Понимаете? Это разное понимание. И такая ситуация, конечно, и обозначает, что изображается, и человек изображается, ну, такой, как он есть, есть паче. В смысле, ну, особых признаков преображенности не наблюдается. Можно так сказать, можно сказать, да.
То есть, таким образом, икона постепенно исчезает на Западе?
Да, да.
И, наверное, она выходит из пространства церкви, из пространства храма и переходит на картинные полотна.
Да-да, конечно.
В общем, через живописные изображения.
То есть не икона переходит, а наоборот...
Сюжеты икон, я имею в виду, переходят на картинные полотна.
Да, в другом исполнении, естественно. То есть в новом исполнении.
И это уже больше не икона.
В рамках этой эмпирики, всеобъемлющие, всепоедающие, и это, конечно, больше не икона. Понимаете, есть люди, которые считают, и, в общем, так считается на Западе, почему Леонид Александрович правильно говорит, что иконопочитание заменили искусство почитанием, потому что якобы, если люди кто-то считает, что для того, чтобы говорить о религиозном искусстве или о церковном искусстве, или по-нашему о литургическом искусстве, достаточно, чтобы тема или сюжет был религиозный. Религиозный в смысле христианский. Есть этот сюжет, так считают назад, есть этот сюжет, Иосиф, правда, не Иосиф, а вручник или какое-то событие из этого. Ну, это, пожалуйста, арсакры. И это сакральное искусство, будучи искусством, может говорить любым стилем вообще, который когда-либо существовал, и даже те, которые до сих пор не существовали, тоже могут. То есть нету, не исчезает, пожалуй, вот это все-таки основное, что исчезает понятие иконописного предания, которое как живое церковное служение, именно иконопись, как церковное служение, как иконопись, так как она воспринимается отцами Седьмого Вселенского Собора, как проповедь христианства. Они говорили, что мы нашу веру проповедуем и словом, и образом. Значит, икона, по идее, она проповедует нашу веру. А это проповедует все что угодно, но не нашу веру, во всяком случае.
Но опять-таки, наверное, я предполагаю, как при создании иконы это происходило параллельно с развитием догматики, также и отступление от иконописного образа происходит параллельно развитию католического догма.
Естественно. Конечно. Да это даже просто есть зерцало. Да, конечно. Так и есть. Совершенно верно. Совершенно верно. И все, что дальше, и дальнейшее. Вы знаете, когда там это доходит абсолютно до невероятного сюрреализма. Например, вот у вас есть эти статуи. Вот, ну, сейчас просто нет под рукой. Ну, Божьей Матери, да? Где Божья Матерь сидит на престоле. У нее на коленях сидит Христос. Но эта статуя, она открывается. И тогда внутри увидите распятие, которое держит своих... На своих коленях Бог Отец, который у него на голове, у него папская митра. И он, значит, своим дыханием пускает туда, на этого умершего на кресте сына, такую птицу, вот голубь, которая, значит, это Троица, которая почему-то в чреве Божьей Матери, вся Троица, причем описывается не только сын, вторая ипостась, как в силу воплощения, а, так сказать, антропоморфный старик с длинной белой бородой, а Бог Отец, естественно, так сказать, с некоторыми отличительными, так сказать, папы знаками и вот голубь. Это я просто говорю к примеру, что все становится возможным, потому что никаких, так сказать, артистическому воображению нет предела. Очень важное, я думаю, и еще недостаточно раскрытое последствие этого всего, да? Это что православное учение о неописуемости Бога и божественной природы и двух ипостасей из Святой Троицы, то есть и Отца, и Духа Святого, неописуемость их, это просто исчезает. Это, кстати сказать, тоже черта этого искусства, что она в большой степени сосредотачивается на мире бесовском, изображении бесов, дьявола, там разных, в общем, это все темные силы, это становится такой, как бы сказать, популярной темой, можно сказать, в этом искусстве, в частности, да. И вот это утрата вот понимания, знания о неописуемости, божественной неописуемости, это вообще одно из, я бы сказал, коренных расхождений и, скажем, промахов этого западного искусства с точки зрения специфически христианского образа.
На ваш взгляд, икона на Западе умерла окончательно?
Не сразу. Но с какого-то момента, несомненно. Потому что икона, она возможна только, простите, только в православии. Потому что нужен литургический контекст православной антропологии, православной богословии. Когда всего этого нет, это же не просто какая-то картиночка. Если бы это была только какая-то картиночка, нет, еще картиночки есть. Иногда очень трогательные, даже умилительные. Иногда, даже если они, особенно если они чего-то, так сказать, фольклорного типа, они иногда даже приближаются к каким-то так нашим каким-то понятиям. Потому что очень интересная тема в этом направлении, если думать, это осознанный и неосознанный голод и жажда христианского образа в западном христианстве. Это очень сильно. Вы думаете, это случайно, что сейчас пойдите в любую католическую церковь, в Париже, во всей Франции, да во всей Западной Европе, может, даже в Америке, даже точно в Америке тоже. Обязательно есть уголок в храме, даже в Везле и в Утан это есть. Есть уголок, где или репродукция, или более-менее удачно написанная икона православная, стоит, и перед ней свечки горят. И туда именно богомольцы католические идут в этот уголок, там они становятся на колени, там они читают свои молитвы, и там есть живая молитва. Вот, пожалуйста.
именно вокруг, например, репродукции Владимирской Божьей Матери, которую вы здесь встречаете в этой роли. Значит, потребность есть, жажда есть. Более или менее осознанная, так сказать, необходимость такого образа существует. И все, так сказать, козни дьявольские только о том, чтобы чем заменить эту реальную, реальный христианский образ, его присутствие всякой, ну, не будем называть, как это можно называть, но это не важно. Ну, именно, чтобы, ну, народ требует этого. Это не батюшки там католические или священники устраивают. Это потребование народа, людей. Это что-то значит. И потому я им всегда говорю, что вот вы смотрите, вы на свой посмотрите, на свое прошлое. На свое прошлое посмотрите. Это все было. Это все было. Езжайте в Бургундию. Смотрите на ваши фрески. Это все есть. А где наш экуменизм? Это про экуменизм говорил Флоровский и честь ему и славу. Говорит, это проповедь православия для нас. Так вот, вот, пожалуйста, обращайтесь к своему же прошлому. И посмотрите, что там для вас сейчас. И этим вдохновляйтесь, и так и творите. Леонид Успенский всегда говорил, что вот французы, которые у меня учатся, я их заставляю смотреть на романские фрески, потому что они же это лучше понимают, чем я. А на самом деле он, конечно, лучше понимал, потому что у него были православные предпосылки. Но он был человек очень смиренный, очень искренний, и он вот все это исходил из таких данных.
В России некоторые люди говорят, а вообще зачем нужны иконы? Вот у католиков нет икон, и вообще мы молимся Богу, а не иконе. А зачем нужна икона?
Ну да, говорят, да, да. А вы знаете, это может быть связано с тем, что, может быть, эти милые люди и даже настоящих икон, может, и не видели, и не встречали. А если встречали, то, значит, явно никто их не, ну, простите, учил, как или надо смотреть на икону, что, о чем она говорит, что это значит, и какая может быть ее роль. Они, если говорят, можно молиться, конечно, можно молиться, и без иконы можно молиться. И когда мы, так сказать, я не знаю, в лесу, или в горах, или в метро, или еще там, ну, где нет иконы, это что, разве значит, что нельзя молиться? А молиться, всегда молиться, ради Бога. И есть такие молитвы, которые действительно нужно и можно читать. Или очень долго, или постоянно, или там, ну, в общем, не ограничен никаким временем, никаким пространством и так далее. О, все это ясно. Но когда кто-нибудь из наших близких по той или иной причине, так сказать, зримо как-то не присутствует, и через какой-то момент вдруг мы находим его фотографию в каком-то углу нашей квартиры, и говорим, Господи, смотри. Ну, разве это не радость, если это любимый человек или близкий человек?
Подошла к концу третья беседа об иконе с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Азолиным. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла «Богословие иконы».
В эфире программа «Благовещение».
Священномученик Алексей Бельковский. Священномученик Алексей, в миру Петр Филиппович Бельковский, родился в 1842 году в селе Рождественно Каширского уезда Тульской губернии в семье священника Филиппа Ефимовича Бельковского. Священник Филипп Бельковский был сыном пономаря из села Белькова Московской губернии. Он служил более 40 лет на одном месте в храме села Рождественно. Интересны воспоминания о нем, из которых становится ясно, в какой обстановке провел свое детство архиепископ Алексий. Семья священника Филиппа была бедная, и, как вспоминают знавшие его, в жизни своей Филипп Ефимович не испытал и не знал, что такое роскошь или богатство или слава. Не любил он этого и не искал в жизни. Нужда с самого детства приучила его к умеренности, а умеренность зато не допустила его испытать и понести то тяжелое иго, которое зовется бедностью. С первых дней поступления на должность священника скудость средств, которая была общим делом многих священников, выпала и на его долю. Но он и со скудными средствами скоро сроднился. И без того по воспитанию воздержанный приучил себя к бережливости и крайне умеренному образу жизни. С удивительным умением он и малым пользовался так, что не имел ни в чем недостатка, не испытал, не встречал, как он сам передавал того, что зовется нуждою. Сообразуясь со своими небольшими средствами, он не заводил ни веселых кружков, ни изысканных пиршеств. За удовольствиями самыми обычными в жизни ему некогда было гоняться. Он всецело предавался исполнению того, что служило и ему, и обществу на пользу. Никакие развлечения не в состоянии были поколебать или отклонить его от исполнения долга христианского, семейного и пастырского. При многотрудном и многосложном образе сельской жизни он сумел совместить исполнение обязанностей и христианина, и семьянина, и пастыря, и сельского хозяина, которые при всем своем разнообразии легко гармонировали в нем, одно другому не препятствуя, а напротив, одно другим разумно поддерживаясь. При всей многосложности, разнохарактерности занятий сельскохозяйственных, потребностей семейных и обязанностей пастырских, он обладал удивительным умением ничего не опустить и исполнить все вовремя. В округе своем он 10 лет нес должность благочинного, около 20 лет был духовным отцом своих собратий, и эту должность по их избранию исполнял до последней минуты своей жизни. Храм был для него и утехою, и отрадою от мирских забот, и был, в свою очередь, предметом многих его забот и трудов. Можно сказать, что его трудами храм в селе Рождественне пересоздан и доведен до соответствующего святыни благолепия. Насколько он заботился о благолепии внешнего храма, настолько же и даже более заботился о благолепии внутреннего храма своих посомых, веренных ему Богом. Не щадил он и в этом отношении ни труда, ни времени, иногда столь дорогого для него, как семьянина, как хозяина, лишь бы только принести пользу своей пастве, уничтожить тот или другой недостаток, замеченный в целом обществе или в отдельных лицах. Не опускал ни одного случая, чтобы не вразумить или не обличить невежду, или не посоветовать, чтобы он возвратился с пути заблуждения. Все, что только доброго он сам знал, всегда старался передать и духовным чадам своим, в непросвещенных сердцах старался возжечь тот свет, который необходим каждому христианину, возгреть ту теплоту веры, которой сам пламенел к промыслителю. Всеми мерами стремился в посомах возбудить ту любовь к Богу и закону Его, которая и самому ему была присуща. В 1864 году Петр Филиппович, сын отца Филиппа, окончил Тульскую духовную семинарию. В 1867 году он был рукоположен сан священника и служил в Михайловской церкви при Михайловском детском приюте в городе Туле, а с 1886 года в Тульской Александро-Невской церкви. В 1874 году отец Петр был назначен законоучителем в школу мещанского общества. При архиерейском служении в кафедральном соборе именно ему чаще других поручалось говорить проповеди. Он устраивал и сам активно участвовал во внебогослужебных религиозных беседах и чтениях. В 1890 году священник Петр был награжден наперстным крестом. Много усилий употребил священник на устроение приходской школы, в которой училось в то время 80 детей. Кроме обычных предметов, ученики обучались также церковному чтению и пению. Во время некоторых праздников дети целиком исполняли все песнопения литургии. Ученики по очереди читали шестопсалмы и часы, были хорошо обучены богослужебному уставу и сами находили в книгах необходимые тексты. В 1891 году Тульскую губернию вследствие неурожая поразил голод. Некоторые из крестьянских семейств, чьи дети обучались в школе, остались без средств к пропитанию. Родители не могли дать детям в школу даже куска хлеба. Был случай, когда мать покинула дом, только бы не видеть вернувшегося из школы голодного сына, накормить которого ей было нечем. Видя такое положение, священник Петр при поддержке приходского совета организовал помощь голодающим детям. В устроенной при храме богадельне стал ежедневно готовиться горячий завтрак для учеников, детей беднейших родителей. В 1892 году за самоотверженную школьную деятельность отец Петр был награжден наперстным крестом с украшениями. В грамоте прихожан, сопровождавшей преподнесение креста, говорилось: «Многоуважаемый и добрый наш пастырь, непродолжительно служение ваше в нашем приходском храме, но велики и обильны плоды его. Самым лучшим тому свидетельством могут служить эти дети, сегодня впервые выпускаемые в жизнь. Дети нашей школы, вашими заботами основаны и вашими же неусыпными трудами поддерживаемы. Эти дети, из коих многие по крайней бедности едва бы видали когда свет учения, теперь, благодаря вам, вступают в жизнь с твердыми основами христианского знания и нравственности. Все это мы видим и на себе ежедневно испытываем, действие вашей доброты. Оценивать же это не в нашей власти. Пусть за это вознаградит вас тот, кто обильно излил на вас благодать свою». Храм, в котором служил священник Петр, был выстроен в 1881 году на средства, пожертвованные тульским купцом Ефимием Кучиным. Благотворитель завещал выстроить храм в память освобождения крестьян от крепостной зависимости во имя святого благоверного князя Александра Невского, имя которого носил царь-освободитель Александр II. Ко времени начала служения здесь священника Петра храм еще не был благоукрашен, не был расписан, не хватало икон для иконостаса, но все это ревностный священник восполнил. Храм был выстроен на окраине города, где проживало беднейшее население. Но именно здесь образовался крепкий приход, который, несмотря на скудость средств, создал такие благотворительные учреждения, каких не было и в состоятельных приходах города – богадельню и школу. При проведении ревизий церковно-приходских школ школа при Александро-Невском храме получала от проверяющих неизменно высокую оценку постановки преподавания закона Божия и за успехи учеников в освоении изучаемых предметов. Со временем все более стал расширяться круг деятельности отца Петра, и в 1896 году при Александро-Невской церкви была открыта бесплатная народная библиотека-читальня в помещении местной церковно-приходской школы. 3 февраля 1897 года отец Петр за особо усердное исполнение обязанностей по обучению в народных школах был награжден орденом святой Анны Третьей степени. 9 апреля того же года он был возведен в сан протоиерея. В том же году он овдовел и был пострижен в монашество с именем Алексий. 14 марта 1898 года иеромонах Алексий был назначен настоятелем Старорусского Спасо-Преображенского монастыря с возведением сан-архимандрита. 5 сентября 1904 года архимандрит Алексий был хиротонесанва епископа Великоустюжского, викария Вологодской епархии. 28 сентября он прибыл в Великий Устюг. Этот город всегда славился обилием храмов, которые и до ныне украшают его, свидетельствуя о ревности и вере и благочестии наших предков. Настоятель городского собора протоиерей Василий Поляков обратился к епископу с речью, где довольно точно охарактеризовал некоторые черты жизни города. «Преосвященный владыка», — начал он свою речь, — «встреча нового архипастра, представляющая не редкость для губернских городов и для нас, устюжан, жителей уездного города, не новость. Ибо за 16 лет своего существования Великоустюжское викариатство в лице вашего преосвященства встречает уже 6-го своего архипастыря. Такое довольно частое преемство владык наших, малоблаготворное для архипастырской деятельности, могло, думается мне, возбудить и вас, преосвященнейший владыка, некоторые недоуменные вопросы относительно нашей страны, нашего града и веренной паствы. Как уроженец Северного края и в течение 16 лет служитель алтаря Господня в граде сем, я могу свидетельствовать, что страна наша действительно холодная, но сердца наши горячи и способны отзываться на все доброе и святое и проникаться любовью к своим архипастырям. Наша страна, удаленная от центров высокого образования и большими пространствами и неудобством путей сообщения, не лишена, однако же, собственных рассадников просвещения. В ней по числу жителей немало учебных заведений, средних и низших, и мужских, и женских, а главное, град наш изобилует благоустроенными храмами, этими рассадниками на все полезного благочестия, в таком количестве, которое вполне приличествовало бы и городу губернскому. Это обилие и благоустройство святых храмов уже само собой свидетельствует о религиозном настроении и добром нравственном направлении обитателей сего града. Насущной потребностью стало в то время образование народа, и в этой связи почти во всех епархиях стали устраиваться педагогические курсы для учащих в церковно-приходских школах. Летом 1908 года такие курсы были устроены в Великом Устюге для учащихся церковно-приходских школ Устюжского викариатства. Открывая курсы, епископ Алексий указал на цель прибытия сюда учителей – расширить свои познания, усовершенствоваться в учительской практике, продолжить свое образование. «Это дело полезное и похвальное», – так приблизительно говорил владыка. Еще ветхозаветный богодухновенный мудрец сказал: «Блажен человек, и же обрети премудрость». Но истинная мудрость состоит в развитии не только одного ума, но и сердца. Не в накоплении только знаний, но в приобретении добродетелей. Человек умный, но порочный, многознающий, но гордый, как всем известно, не пользуется любовью окружающих и не может принести большой пользы, особенно в учебном деле. Заботясь же о приобретении этой именно истинной мудрости и помолимся Господу Богу, чтобы Он помог нам в этом благом деле, ради которого вы собрались сюда. Как и в то время, когда владыка был в Туле, так и теперь, став архиереем, он проявлял особое попечение о народном образовании. При епископе Алексии было выстроено женское епархиальное училище, в деятельности которого владыка принимал постоянное участие. Во время служения епископа Алексия Великому Стюге было построено и освящено несколько храмов. Один из последних в 1916 году – храм во имя святителя Митрофана, Воронежского чудотворца, выстроенный при Великоустюжском тюремном замке, в котором суждено было умереть владыке через 21 год. 12 октября 1916 года по постановлению Святейшего Синода викарий Великоустюжский стал именоваться епископом Великоустюжским и Усть-Вымским. В начале 20-х годов епископ Алексий был возведен в сан архиепископа. 30 июля 1923 года архиепископ Алексий вступил в управление Великоустюжской епархии, которая к этому времени стала самостоятельной. В 1924 году, в возрасте 82 лет, архиепископ Алексий был уволен на покой. Живя в Великом Устюге при храме преподобного Симеона Столпника, он каждый день совершал литургию. После закрытия этого храма архиепископ стал служить в храмах преподобного Сергия Радонежского и великомученика Дмитрия Солунского в Дымковской слободе. Поселившись в церковной сторожке, владыка служил ежедневно, начиная богослужение в 4 часа утра при немногих молящихся. Так продолжалось до начала 1937 года, когда ему по немощи стало трудно передвигаться, и он мог ходить только пользуясь помощью живших при нем монахинь. Архиепископ Алексий Бельковский был арестован осенью 1937 года, когда ему было 95 лет. Он не мог выйти из дома по приказу сотрудников НКВД, и они вынесли его сами на простыне. После короткого пребывания в тюрьме архиепископ Алексий в ноябре 1937 года скончался и был погребен на городском кладбище. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. К этому дивному житию, кажется, прибавить и нечего. Но, однако, дерзнем. В жизнеописаниях многих новомучеников российских находим подобное. Праведная жизнь венчается чистым исповеданием и страданием даже до крови. Это заставляет нас пристальнее вглядываться в праведность и чистоту их жизни, в совершенной самоотдаче Господу, Церкви, людям. И вырисовывается таким образом новый, как будто бы для русской церкви, или, может быть, ранее просто не выделявшийся, тип святости, становящийся характерным именно для XX века, следовательно, и для нас очень важный. Речь идет о праведных пастырях, достойно во Христе живших и достойно в нем скончавшихся, и навеки с ним соединившихся. Открывает эту страницу нашей церковной истории праведный Иоанн Кронштадтский. Ныне же слышали мы свидетельство об одном из таких пастырей, священномученике Алексии.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. авторская рубрика Ивана Вишневского.
Еще один вопрос. Я только напомню, что в эфире выступает заведующий историко-художественным отделом музея-заповедника «Дмитровский Кремль» Роман Николаевич Сунгуров. Роман Николаевич, вот сейчас я хотел бы чуть-чуть отвлечься, ну, от явлений таких вещественных и поговорить о явлениях в некотором роде духовных. Как вам кажется, вот вы историк, да? Как вам кажется, на каком уровне находится сейчас историческое сознание нашего общества? Мне представляется, что он находится на низком уровне. И кажется ли вам, вы хорошо знаете историю, что общество не способно долго и как-то ярко существовать без внятного представления об исторических свершениях своих предков? Можно ли говорить, суммируя то, что я сейчас пытался косноязычно выразить, что у нас некий кризис исторического сознания, который порождает и кризисы в современном обществе?
Ну, вот здесь вы очень грамотно, на самом деле, очень правильно. Наверное, все-таки да. Да? Потому что, пусть это банальность, да, но без истории не бывает, да, и не может быть современности, по сути дела. Да? Прежде всего, потому что история учит. Да? Вы знаете, что по последним теориям, да, довольно уже хорошо разработанном, наша история идет по спирали. Да? Соответственно, все повторяется только на каком-то, да, другом уровне. Да? Но повторяется практически все. Поэтому, зная историю, ее понимая, да, понимая тенденции, да, и какие-то исторического развития, безусловно, жить легче и жить, так скажем, правильнее. Да, мы всегда учимся, да, без этого никуда не деться. А если мы перестаем учиться, то мы начинаем совершать ошибки. Так мне кажется, да? Поэтому, встречаясь с большим количеством людей, проводя им экскурсии, беседуя с ними, вот мне кажется, что мы совершенно не потеряны. Что хотя знаний истории, да, каких-то размышлений, конечно, у людей недостаточно, безусловно, но интерес есть, интерес присутствует, особенно у молодого поколения. Безусловно, есть такая молодежь, которая не знает, там, что было в 1917 году, да, несмотря на уже пройденный курс истории. Вот, но в большинстве своем наша современная молодежь, да, люди, с которыми мне доводится встречаться, они интересуются историей и, в принципе, ее знают.
Угу. А вот такой вопрос. У вас же есть и педагогическое образование, насколько я знаю, да? Как вы объясните то, что люди, закончившие, ну, часто это называется 11-летка, ну, в принципе, 10 классов почему-то, мне всегда это казалось парадоксальным и непонятным, почему люди учатся 10 лет, но заканчивают школу в 11 классе, да? Вот. Так мне никто на этот вопрос и не ответил. Это какая-то тайна педагогическая, видимо, которая непосвященным не открывается. Но, тем не менее, как правило, 10 лет люди чуть ли не с первого класса изучают историю. Сдают какие-то экзамены, пишут какие-то контрольные работы. У нас так плохо поставлено преподавание истории в школах? Или это какое-то свойство мозгов, что вот вроде как запомнили, ответили и выветрилось? Ведь мне кажется, что твердо полученные сведения о том же походе, скажем, Святослава Игоревича, которого мы упоминали сегодня, на Хазарию, они настолько яркие, настолько потрясающие образы, да, и кончина великого Святослава Храброго и так далее, что один раз узнав, человек не может это уже забыть. Но почему-то помнят имена, я не знаю, там, любовниц или любовников Димы Билана, но не помнят событий нашего настоящего великого прошлого. То есть школьное образование и история, в чем причина, ну, вопиющая, все-таки считаю, исторической безграмотности?
Сложный, действительно, да, да, вопрос. Мне бы хотелось ответить просто «не знаю», да, и таким образом несколько свалить с себя ответственность. Но, безусловно, я об этом тоже размышлял, да, никуда от этого не деться, да, я должен в этом признаться. А почему? Может быть, это действительно свойство нашего сознания, нашей памяти, которое старается отсеять то, что в данный момент единовременно нам не нужно. Может быть так. Может быть... Я не оправдываю, да, тех людей, которые не помнят элементарных вещей нашей истории, но, может быть, просто сознание, которое перегружено достаточно быстро развивающимся нашим обществом, да, оно просто отфильтровывает, отсеивает, кладет на какие-то дальние полочки памяти вот эти вот самые сведения, да, и, может быть, они просто уже, да, и не могут всплыть, да, настолько далеко они были положены. поводу преподавания истории в школе, я так думаю, что очень многое зависит от личности преподавателя, личности учителя. Я совсем немного проработал в школе, да, но и моя педагогическая деятельность сейчас – это деятельность в высшей школе, так скажем, да, я преподаю в филиалах высших учебных заведений наших. Поэтому, как мне кажется, да, опять-таки встречаясь с людьми из различных школ, да, вот со студентами уже из различных школ, большую роль играет личность учителя здесь. Да? Если учитель донес, если он заинтересовал, то это помнится. Если по каким-то причинам не смог заинтересовать, то, к сожалению, нет, не всплывает.
А учебники истории, что с ними творится?
Ну вот, если говорить, это на самом деле сложная, широкая, любимая и больная тема одновременно. На самом деле история, да, вот если так посмотреть, это же очень субъективно, да, вы прекрасно понимаете, вы сталкивались...
Ну, события объективны, а отношение к событиям субъективно, понятно. Тот же дедушка Ленин может предстать и как вампир, и как спаситель человечества в разных трактовках.
Да, безусловно. Но, с другой стороны, даже и события. Вот вы наверняка обращали внимание и сталкивались в жизни, что если какого-то события вы не застали, да, и потом спрашиваете у своих знакомых, у двух, которые были свидетелями, то они часто дают противоположное описание или очень отличающееся друг от друга описание этого события. А теперь представьте, что оно отнесено от нас там на 200, 300, 500 или 1000 лет. Да, о какой объективности, в принципе, можно говорить? История очень субъективна, еще и потому, что всегда существует государственный заказ на историю. Да, это понятно. Всегда существует государственный заказ на точку зрения. Факты действительно остаются. Да? Какие-то умалчиваются, какие-то выпираются, да, которые нужно. Но трактовка, интерпретация этих фактов, конечно же, зависит от современной, да, единомоментной исторической ситуации. Именно поэтому, да, с историей сложно. Историю очень многие и не считают наукой по этому поводу.
Нет, ну как же. Во всяком случае, археология, которой посвящена все-таки большая часть нашей сегодняшней беседы с вами, Роман Николаевич, наука, и наука абсолютно вещественная, точная. И давайте немножко вернемся. Вот вы сейчас сказали о политическом заказе. Интересно, какие-нибудь летописи сохранились из древних дмитровских времен? Конечно, написанные по политическому заказу того или иного князя или наместника, или посадника в Дмитрове. Да? Понятно, что монахи писали эти летописи под политическим, не то чтобы давлением, но, скажем так, самоцензурой. Да? Но все-таки просто интересно было бы подержать в руках вот эти вот древние листы или пергаменты. Такое есть?
Вот, к сожалению, мне бы тоже очень хотелось их подержать в руках, но, к сожалению, удельные архивы, да, летописные, которые, безусловно, были, да, и в каждом городе велось свое летописание, они не сохранились. Удельные архивы при централизации государства, они были утрачены, может быть, уничтожены, может быть, еще что-то. Но, к сожалению, у нас, ни где-то еще нет документов, да, достаточно древних документов, имеющих отношение вот к регионам определенным, да, в частности, к нашему Дмитровскому княжеству. Это большое упущение и отсутствие письменных исторических источников, таких вот обширных по нашей истории, вот в частности, по Дмитровской истории, это, конечно, большой минус. Да, и тогда в дело уже вступает археология. Да, действительно, вы совершенно верно сказали, предметы не врут. Да, археология, наверное, наиболее объективная из исторических наук, да, потому что она находит какой-то предмет, он или есть, или его нет.
Thank you.
высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.